на радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели.
Приветствую всех, кто настроен на 91,5.
Эпидемия гриппа в Иркутске. Сегодня с такими заголовками выходят новостные ленты. Об этом будем и говорить, и мы в течение ближайшего часа ожидаем в этой студии появления главного внештатного эпидемиолога Иркутской области Юрия Ивановича Лысанова. Региональный Роспотребнадзор выпустил постановление, которым ввел серьезные ограничительные меры из-за ОРВИ и гриппа. Ну, на самом деле, вроде бы болеем мы с декабря, избить волну вот заразы не удалось даже новогодним каникулам. По данным ведомства, в последнюю неделю число больных с тяжелой формой гриппа и воспалениями легких резко подскочило. Причем 157 обследованных, то есть те, кому делали анализ на вирусы, подхватили именно грипп. 98 из них – гонконгский грипп, которого в России давно не было. Что же это за напасть такая, гонконгский грипп? Об этом сегодня будем говорить с моим гостем. В студии сейчас главный внештатный эпидемиолог Иркутской области Юрий Лысанов. Юрий Иванович, как у вас здоровье?
Да у меня нормально вроде бы.
Вы знаете, Юрий Спасибо. Иванович, действительно, я уж не знаю почему, но вот такое ощущение, что в этом году мы болеем как никогда. Может быть, виной тому распространение социальных сетей, да, мы все там общаемся, обмениваемся, в том числе информацией о своем здоровье, но начиная с декабря какое-то ощущение, что прямо вот ну повально все падают с тяжелыми симптомами. Вот это ощущение, это мое внутреннее ощущение паники какой-то, или действительно цифры говорят нам о том, что мы в этом году болеем достаточно много, масштабно и серьезно.
Так это ваше внутреннее ощущение,
да, это
потому
я паникер.
Что статистика – это дело убедительное. Я буду сейчас оперировать цифрами. Статистика – то, что фиксируют наши медицинские организации при обращении за медицинской помощью симптомами респираторных вирусных инфекций и гриппа. Ну, я могу сказать однозначно, что, конечно, возможно, что это только часть тех больных, которые имеют место быть, да, это то есть те, кто обратились за медицинской помощью. Но это, в принципе, все равно статистика, и она отражает имеющее место быть в Иркутской области.
Мы с вами можем говорить об эпидемии? Вот я начала с того, что в информационных лентах сообщается о том, что эпидемия гриппа в Иркутской области. Вот все-таки эпид-порог превышен, мы можем свидетельствовать, что да, в Иркутске эпидемия гриппа.
Прошедшая неделя как раз показала то, что заболеваемость гриппом и респираторными вирусными инфекциями на отдельных территориях Иркутской области превышен эпидемический порог. В частности, в городе Иркутске за прошедшую неделю заболеваемость выросла почти в разы. В городе Иркутске было зарегистрировано 9134 случая ОРВИ гриппа. Показатель на 10 тысяч населения 132. Эпидемический порог для этой недели 95. То есть, вы видите, эпидемический порог превышен на 38. В целом же по Иркутской области ситуация более спокойная. Хотя прирост заболеваемости есть почти двукратный на 93%. Но показатели, по которым эпидемиологи делают выводы о том, что пришла ли эпидемия в целом по области, эти цифры немножко меньше. Показатели заболеваемости 76, то есть почти на 50 меньше, чем в городе Иркутске. И эпидемический порог для этой недели 92. То есть, мы не дотянули до эпид-порога, где-то чуть-чуть 16, да?
И без всякого сожаления мы об этом говорим.
Да, мы без всякого сожаления говорим об этом, потому что если взять крупные города, то здесь везде эпидемический порог превышен.
Ну вот можем мы констатировать, что в Иркутск пришла эпидемия гриппа. В гостях у меня главный внештатный эпидемиолог Иркутской области Юрий Лысанов. И я, Юрий Иванович, намерена порасспрашивать о том, что делать, если ты заболел, и как все-таки попробовать уберечься лечится, то есть о каких-то профилактических мерах. Если у вас есть вопросы, уважаемые слушатели, милости просим, в прямой эфир его телефон 208-005. Но я начала с того, что вот у меня субъективное такое паническое ощущение, оно, наверное, связано еще и с тем, что я в этом году заболела перед самым Новым годом, и тяжело, как никогда, наверное, в жизни. И поэтому, наверное, ну, когда с тобой это происходит, ты начинаешь обращать внимание, что и у того так же, и у того так же, и у того вот так же. Но я думаю, что паническим настроением подвержена не только я, а и все те люди, которые читают новостные ленты, а в лентах у нас значится: в Иркутск пришел гонконгский грипп. Вот что это такая за зараза, и стоит ли этого опасаться, или мы сейчас с вами как-то все-таки всех подуспокоим?
Должны успокоить. Мы с вами вообще друзья по несчастью, я тоже уже переболел и респираторил, правда, в новогодние праздники.
Так вот,
к счастью или к сожалению, грипп и ОРВИ в этом году, ну, в прошлом году, пришло намного раньше. Если мы, как правило, констатировали подъем заболеваемости, высокий уровень заболеваемости после новогодних праздников, где-то к 20 числам января, в этом году у нас подъем заболеваемости начался в середине декабря.
Вот и, мы и пали с вами.
Да, да, и мы в первой жертве были. Вот. Почему это хорошо? С одной стороны, как бы эпидемия размазалась, да? Если... Чем больше людей переболело в декабре, в начале января, тем меньше будет людей болеть на пике заболеваемости. То есть я так предполагаю, что эпидемия не должна достигать каких-то критических цифр, там, как у нас регистрировалось, почти по 15 тысяч человек за неделю в Иркутске, например. То есть здесь я предполагаю, что все-таки высокого уровня заболеваемости не будет.
А все-таки, что касается именно вот этого штамма, мы часто с вами встречаемся, и мы говорим о том, что вирус гриппа, он мутирует. И, в общем, эпидемиологи могут предсказать, какой штамм будет циркулировать, например, в предстоящем сезоне. И вот тот самый гонконгский грипп, который констатируют сегодня, вот его какие-то отличительные черты?
Никаких отличительных черт этого гонконгского гриппа нет. Дело в том, что любой вирус гриппа, который находит на планете Земля Всемирная организация здравоохранения, это целая система мониторинга на национальном уровне, начиная с Австралии, заканчивая Норвегией, да, и на юге, и на севере нашей планеты, происходит отслеживание выделенных штаммов. И каждому новому штамму присваивается наименование, название по месту выделения и по году выделения. В частности, вот этот, о котором мы говорим, гонконгский, это вирус гриппа типа H3N2, который был впервые выделен в 2014 году в городе Гонконг. Отсюда вот это название – гонконгский грипп. То есть мы говорим о том, что этот грипп с 2014 года является эпидемически значимым для населения и вызывает в основном заболевание гриппом. То есть это не новость. То есть мы знали об этом. Поэтому этот штамм, этот вирус гриппа был включен в состав вакцин, которые были произведены летом этого года и которыми появились... почти 40% населения Иркутской области.
Это хорошая цифра.
40%, но это тот показатель, который поставлен, так задача была поставлена в 2016 году. Мы привили почти более 950 тысяч человек. Это впервые такая цифра, потому что в прошлом году...
То есть это был самый массовый...
Это самое массовое количество. В прошлом году мы привили, перед сезоном 2016 года, мы привили 730 тысяч. Представьте, то есть появилось почти 200 тысяч.
Вот вы сейчас нас готовы успокоить. То есть тот самый гонконгский грипп, который циркулирует сейчас, он не более какой-то лютый, свирепый и опасный, чем то, что мы с вами наблюдали и раньше.
Что было в предыдущие годы? Единственное, что, если говорить по эпидзначению, что вызывало больше заболеваемость? Например, в сезон 2015-2016 года основной причиной был H1N1, так называемый пандемический тип гриппа. В этом году H3N2 практически вытеснил H1N1, и 98% в Европе, и в Российской Федерации 95% всех штаммов, выделенных от больных, это как раз H3N2.
Что это означает для нас с вами, уважаемые иркутяне? Мы будем говорить с главным внештатным эпидемиологом Иркутской области Юрием Лысановым через 2 минуты. 208-005, телефон прямого эфира.
Утро. на радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Здравствуйте, иркутяне. И в этом часе мы говорим о здоровье, говорим о том, что в Иркутск пришла эпидемия гриппа. Мой гость – это главный внештатный эпидемиолог Иркутской области Юрий Лысанов. Юрий Иванович, но вы в предыдущей части программы нам рассказали, что гонконгский грипп, который вот циркулирует, штамм которого циркулирует в этом году, он ничуть не менее страшен и опасен, чем любой другой грипп. Ну и славный, но мне кажется, здесь тоже как-то избыточно самоуспокаиваться не надо, потому что, как мы знаем, грипп – это все-таки чрезвычайно коварная вещь. Можно ли все-таки человеку без доктора отличить, что у него ОРВИ, вот банальная какая-то респираторная инфекция, или все-таки грипп, и стоит со всей серьезностью вниманием к этому подойти? Вот сам человек может по каким-то косвенным признакам это отличить?
Вполне. Доктор на таких же принципах, на таких симптомах, как и любой человек, может познать, это грипп или респираторный вирус. Инфекцию. В связи с тем, что грипп выделяет два главнейших токсина. Это нейротоксин, который влияет на центральную нервную систему. И второй – это сосудистый яд, можно сказать. То есть воздействует на сосуды. Поэтому вся симптоматика для гриппа начинается с центральной нервной системы. То есть человек вечером ложится спать, все нормально, утром просыпает, чувствует разбитость, сильная головная боль, болят все
глаза, зубы,
все
кости.
Все болит, меряет температуру, она за 38, 38,5, 39. Никакой другой симптоматики, характерной для респираторных вирусных инфекций, ее нет. Все то, что мы видим, это появляется к концу второго, на третий день. То есть насморк, кашель. Иногда бывает при гриппе, когда на фоне высокой температуры появляется сухой, такой соднящий кашель.
Очень многие тоже жалуются. Да.
Вот, значит, три симптома – это высокая температура, 38,5 и выше, сильные головные боли, полная разбитость, боли в суставах, мышцах. Это можно говорить однозначно грипп. И здесь уже шутить нельзя заниматься самолечением. В этой ситуации нужно однозначно обращаться за медицинской помощью, потому что, к сожалению, предыдущие годы были случаи, когда грипп развивался практически молниеносно, и в течение 2-3 суток у человека появлялась одышка, развивалась пневмония, тяжелая пневмония, и это все заканчивалось реанимационными мероприятиями в соответствующих стационарах. Поэтому
только и вот если эти симптомы, которые свидетельствуют о гриппе, только к доктору?
Ну, в принципе, я как доктор должен говорить вообще. При любой симптоматике. Но я же понимаю, что большинство людей, которые считают себя более-менее здоровыми, что они справятся с инфекцией, да, то если появился насморк, кашель, да, все бежит, все течет со всех сторон, то здесь респираторная вирусная инфекция, боятся, меньше позывов, посылов для обращения к доктору. Хотя и в этой ситуации я не могу сказать, что не надо обращаться. Особенно это касается, когда это маленькие дети, да, первых лет жизни. Это престарелые, пожилые люди. Здесь и при респираторной вирусной инфекции нужно обращаться за медицинской помощью, потому что доктор посмотрит, послушает, сделает выводы соответствующие и назначит лечение соответствующее.
Вот, наверное, сейчас вам, докторам, чрезвычайно трудно в последние годы стало работать, потому что с появлением интернета, с массовым распространением, да, всевозможные области знаний нам теперь доступны, и каждый из нас считает возможным войти в интернет, посмотреть по своей вот симптоматике, поставить самостоятельно себе диагноз, тут же подобрать там же в интернете препарат, и все знают теперь, как правильно лечиться. Ну, понятно, что, конечно, так нельзя, но, тем не менее, все мы так делаем. Еще один момент, с которым я сталкивалась, готовясь к программе на всевозможных форумах, вот когда обсуждается вот этот грипп, люди очень спорят по поводу температуры. Вот вы говорите, что грипп – это всегда высокая температура, ломота в теле. И споры разворачиваются вот вокруг чего. Что, дескать, температуру сбивать не надо, потому что если есть высокая температура, значит, организм подавляет, вот, ну, борется с воспалительными процессами. Вы как врач, что бы вот на это ответили? Это достаточно распространенная точка.
Ну, я могу сказать, здесь доля правды есть. На самом деле, высокая температура – это вот как раз реакция организма в борьбе с вирусом. Высокая температура приводит к разрушению вирусов, и здесь максимальное количество выделения токсинов. То есть разрушается сам возбудитель. И с одной стороны, мы как бы убиваем высокой температурой возбудителя, с другой стороны, мы вызываем большое количество токсинов. Поэтому для гриппа характерно лечение – это обильное питье, да, это витамин С, это все, что помогает вывести, во-первых, эти токсины, да, и побороть инфекцию. Поэтому, ну, врачи и медики считают, что если здоровые, с нормальной иммунной системой человек, который, ну, считает себя достаточно здоровым, да, ну, столкнулся с вирусом гриппа, то сбивая температуру до минимума нет смысла. Все-таки лучше перетерпеть, может быть, какое-то время. Но, с другой стороны, дети маленькие, опять же, люди пожилого возраста с букетом соматических заболеваний, эта температура, она может повлиять на те заболевания, которые у них, ну, тот букет заболеваний, да, которые у них есть. Поэтому, еще раз повторюсь, здесь нужно, ну, самому решить этот вопрос. Если вы терпите температуру, и вы молодой человек, да, и знаете, что вы же не впервые, как правило, гриппом переболеваем, да, за жизнь свою неоднократно, поэтому мы знаем, как мы можем бороться. Я, например, в частности для себя, хоть я и считаю себя молодым человеком.
Аккуратно, доктор, сейчас вредные советы не дайте. Мы же все-таки с вами говорим, к врачу,
я
к врачу.
Я говорю еще раз, к врачу и к врачу, но по поводу сбивать температуру или нет, тут как раз доктор вам посоветует. В вашем состоянии есть смысл или нет смысла. Поэтому здесь подход индивидуальный. По совету доктора и по собственному опыту тоже.
Я очень надеюсь, что большинство людей, наших вот слушателей, иркутян, которые слышат эту беседу сейчас, что они, ну, им повезло больше, чем нам с вами, и они не переболели гриппом, и бог даст, и не заболеют. Но что нужно делать для этого? Давайте начнем все-таки с прививок. Каждый год мы говорим о том, что ничего, вернее, надежнее еще не придумали, но вакцинация должна быть своевременной. Вот теперь уже поздно, когда в Иркутске официально объявили эпидемии.
Вообще, знаете, считается, что запрещать прививки против гриппа мы не можем, не имеем права. Да? Человек вправе, то есть свобода, демократия.
Ну, вы как специалист как можете порассуждать о целесообразности.
Да, я вам могу сказать, что нецелесообразно. Потому что вреда никакого не будет, но и пользы тоже минимум.
Поздно уже.
Да, потому что вы завтра, послезавтра встретитесь с больным, а сейчас больных в окружении у всех, наверное, очень большое количество. Поэтому вы встретитесь с вирусом гриппа, заболеете и будете думать, вот я же привился, блин.
А
да,
меня прививка подкосила.
Подкосила прививка. Поэтому я не вижу смысла. Просто нужно всегда думать о своем здоровье заранее. Мы с сентября месяца начали делать прививки. Вы закончили их буквально там 15-20
декабря. Вы прививались в этом году?
Я каждый год прививаюсь.
И заболели?
Но я однозначно вам могу сказать, что я заболел не гриппом. У меня все началось с кашля, затем появился насморк, и на второй день у меня появилась температура, она
Понятно.
Была достаточно высокая.
А я не прививалась, и я четко болела гриппом, судя по тем симптомам, о которых вы говорите сейчас. Юрий Иванович, но прививаться поздно, установили. Что каждый человек может делать? Ну, я понимаю, что, наверное, там какой-то набор банальностей мы сейчас скажем. Мыть руки чаще, да, и так далее. Но вот все-таки пусть это будут банальные вещи, но пусть это будет вот какая-то, ну, какой-то набор обязательных упражнений, который снизит к минимуму риск.
А вот как раз мыть руки – это как раз не банальность. Это вот, наверное, в этой ситуации самое главное. Потому что считается, соблюдение респираторного так называемого этикета дает достаточно большую гарантию не заразиться. Потому что нужно достаточно близко быть, вот сидеть, вот как мы сейчас с вами, на расстоянии 1-2 метров и заразиться гриппом. В основном мы цепляем этот грипп грязными руками, то есть за поручни лестниц в домах, в своих офисах, в общественном транспорте. И частое мытье рук вот в этой ситуации, оно позволит вам защитить, потому что вирус гриппа, он вот в воздухе как не сохраняется, он только в капельках слизи, которая вот аккумулируется на различных поверхностях.
Поэтому мыть руки, протирать в офисах телефонные трубки, компьютерные мыши.
Влажная уборка. Сейчас много всяких средств для мытья бытовых, с дезинфектантами. Это все нужно делать.
А еще вы рекомендуете пить больше воды. Тоже верно?
Это при болезни. И вообще частое смачивание ротовой полости, обильное питье в это время, оно позволяет, тоже защищает человека.
Уважаемые слушатели, в общем, чаще моем руки, пьем побольше водички. Главный внештатный эпидемиолог Иркутской области Юрий Лысанов. Юрий Иванович, я вас благодарю за советы и рекомендации. Спасибо. Продолжим через 4 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В прямом эфире продолжаем работать. В студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. В этой части программы тоже будем говорить о здоровье, но чуть уже. Речь пойдет о мужском здоровье сейчас. А в гостях у меня в этой студии, в этой части программы, основатель и главный врач первой мужской клиники, кандидат медицинских наук Александр Чуприн. Здравствуйте, доктор.
Добрый день. Очень приятно, что пригласили меня, потому что на работу еду каждое утро, слушаю ваше радио.
Спасибо, это приятно. Звоните нам в эфир. Но сейчас пригласили-то вот почему. Сегодня у нас вот такой тематический день, о здоровье говорим. На мой субъективный взгляд, что касается мужского здоровья, это такая терра инкогнита. Вот это какая-то такая сфера, где, наверное, очень много существует каких-то таких стереотипов, которые давным-давно уже устарели. И все, что касается мужского здоровья, мы как-то очень костно, что ли, воспринимаем. В одном из интервью, это, правда, было лет, наверное, 5 назад, вы сказали о том, что есть некая динамика, и новые подходы к лечению и диагностике мужских болезней имеют резонанс, и мужчины уже внимательнее следят за здоровьем, но не все, говорили вы 5 лет назад. Еще 5 лет прошло, чтобы вы сейчас отметили, все-таки появилась ли некая культура, или мужчины по-прежнему, как принято считать, обращаются к врачам только в случае, крайней уже какой-то необходимости, острой боли или безвыходной ситуации. Что вы наблюдаете?
Я хочу сказать, что такое здоровье, Мужское здоровье и женское здоровье. Всемирная организация здравоохранения говорит, здоровье – это состояние психического, физического и сексуального здоровья человека. И я хочу сказать, что на протяжении последних 6 лет, как открылась наша клиника, не только у нас пациенты поменялись, мировоззрение пациентов поменялось, но и мы, как доктора, тоже изменились за последние 6 лет. Это, наверное, и правильно, потому что медицина у нас доказательная. И я считаю, что любое назначение лекарственных препаратов, назначение витаминов, которые теперь относятся к БАДам, оно должно идти после обследования. То есть на сегодняшний день мы можем посмотреть омега-3, жирные кислоты в крови. Мы можем посмотреть аминокислотный состав крови, 32 аминокислоты. Мы можем посмотреть содержание витаминов, содержание макро-микроэлементов. И назначая своим пациентам препараты, то есть я уже смотрю, нужно им назначать это или нет.
Вы сказали о том, что мировоззрение, в общем, пациентов поменялось. Означает ли это, что мужчины, иркутяне в данном случае, трепетнее стали относиться к своему здоровью?
Да, категория пациентов, которые 40+, соответственно, и 50, и 60 лет, люди понимают, что на сегодняшний день мы можем прожить 100-130 лет, и они начинают следить за своим здоровьем.
Александр Евгеньевич, правда такие люди к вам приходят?
Да, и на протяжении от 5 лет каждый год таких пациентов все больше и больше. То есть это люди, которым 40+, они уже понимают, как вести правильный образ жизни, да, то есть эти люди уже отказываются от курения, они не ведут случайные половые связи, они тепло одеваются, у них машина с подогревом, вот. А что дальше-то? А дальше это вот ЗОЖ, здоровый образ жизни, то есть следить за собой, за органами и системами.
Но все-таки, предполагаю, поправьте меня, если не так, вам, наверное, все же приходят чаще люди уже с проблемами. Перед тем, как к этим проблемам перейдем, давайте поговорим о том, что делать для того, чтобы этих проблем не возникало. Я вот к чему. Вы говорите, категория 40+. В каком возрасте мужчинам действительно следует, ну, я не знаю, раз в год какой-то осмотр проходить? Вот какие-то профилактические меры существуют? Есть ли некий набор обязательных упражнений?
Мужчина должен раз в год проходить обследование. Это обычное обследование, это общий анализ крови, биохимия крови, общий анализ мочи, мазок, УЗИ мочеполовой системы, УЗИ органов брюшной полости, то есть глюкозу сдать. Вот этот и после 40 лет ПСА, простатспецифический антиген, чтобы исключить онкологию. И рекомендую мужчинам сдавать еще уровень тестостерона и витамина D.
В обязательном порядке раз в год.
Да.
То есть динамика контролировать, да, как это происходит?
Да.
Ну, и я себе, честно сказать, вот плохо представляю человека, который, ну, если этот человек не вы, доктор с 5 дипломами, который действительно сторонник здорового образа жизни, вы мне сказали за эфиром, что у вас 20 лет стажа, я, конечно, в это не поверила, потому что, ну, действительно, вы очень молодо выглядите для 20 лет профессионального стажа. Я себе плохо представляю мужчину, который без всяких жалоб раз в год все это проходит, но это надо, говорит доктор, да, с этим я согласна. Но чаще все-таки, наверное, приходят с проблемами. Мы почему вас сейчас пригласили? Потому что зима, холодно, и вы отчасти уже оговорились о том, что действительно мужчины сейчас много находятся на улице, это приводит к переохлаждениям, это прогрев, там нужно завести автомобиль, прогреть его и так далее. А вот это все ведет ли к каким-то мужским проблемам? Или это тоже один из мифов? Потому что, насколько я понимаю, вот самое частое заболевание, самое распространенное у мужчин – это простатит, да? И есть такое, ну, заблуждение ли, это вы сейчас ответите, что простатит возникает как раз из-за переохлаждений. Насколько я понимаю, все-таки причины бывают разные, чаще инфекция. Вот, что бы вы посоветовали слушателям, у которых машина без подогрева?
На сегодняшний день в мире до сих пор не принята классификация простатитов. То есть и они существуют разные, инфекционные, неинфекционные, конгестивные, застойные, хроническая тазовая боль. Но холод – это провоцирующий фактор. Он вызывает обострение имеющихся уже заболеваний у человека. Это хроническое воспаление придатков яичек, предстательной железы, воспаление семенных пузырьков. Поэтому сейчас начнутся крещенские морозы, да, и на крещение люди полезут в прорубь. И после этого часть из них попадет к нам на прием.
Серьезно? Вы наблюдаете каждый год такую историю? Да,
да, да.
Но ведь кажется, что это, ну, это вот, слушайте, я ныряю. Это ведь вот буквально несколько секунд, и затем ты в тепло. То есть это тоже может привести к проблемам, если организм не подготовленный, вы действительно приток пациентов видите?
Да, каждый год это, причем даже церковные служители потом попадаются с этими воспалительными заболеваниями.
Надо же, это неожиданная история. Ну, то есть, все-таки всем слушателям рекомендуем поставить прогрев машины, да, чтобы сиденье было теплым. То есть, это может быть, ну, как спусковым крючком, что ли, да, к развитию каких-то мужских болезней.
Ну, я бы посоветовал все-таки пролечить, просанировать очаги хронической инфекции. То есть это все, это и...
Это не только инфекция, которая передается половым путем, это может быть все, что
конечно,
угодно.
Конечно, это воспаление придаточных пазух, это ротовой полости, хронические заболевания, это тонзиллиты. Потому что вот эта флора, которая находится в этом очаге хронической инфекции, она разносится по всему организму и оседает в том числе в предстательной железе, в яичках и вызывает потом воспаление. То есть вот этот холод, он может спровоцировать вот это снижение иммунитета происходит и происходит вот это воспаление.
Скажите, доктор, есть еще один такой миф, а может быть не миф, как раз ответьте, это заблуждение или нет, что заболевание, о котором мы говорим сегодня, это заболевание пожилых мужчин, так это или нет?
Простатит – это заболевание сексуально активных мужчин, а у пожилых людей это аденома предстательной железы. То есть, когда с возрастом начинает увеличение предстательной железы и перекрывается уретра, и мужчина не может полностью опорожнить мочевой пузырь. И у него после мочеиспускания всегда остается какой-то уровень мочи в мочевом пузыре. И его, когда первый позыв идет на 100 мл, и когда он, допустим, помочился, у него осталось 70 мл. Когда у него накопилось 30 мл, его снова гонят в туалет. Почему вот мужчины с аденомой часто по ночам бегают в туалет?
Резюмируя, молодые мужчины, они тоже должны тщательно следить, потому что это все может и их коснуться тоже, да? Зачастую мужчины не пьют таблетки категорически, потому что они считают, что это как-то пагубно будет влиять на их организм. Зачастую мужчины боятся каких-то манипуляций в медицинских учреждениях. Ну, вот так вы, мужчины, устроены. Но в большинстве своем, мне так кажется. Вот сегодня какие существуют методы лечения? Насколько они болезненные, травматичные?
Ну, в медицине вообще сейчас не используются методики, которые сопровождаются болью. Мы в декабре...
Вот на этом важно сакцентировать внимание и объяснить еще раз мужчинам, что сегодня поход в клинику – это вообще не равно каким-то болевым ощущениям.
Мы в декабре купили аппарат, который производит лечение аденомы предстательной железы, простатита, без введения в полости мужчины. То есть аппарат ставится на кожно. Поэтому, мужчины, не бойтесь, приходите.
Вы не без гордости в своих интервью говорите вот о чем, что первая мужская от Урала до Владивостока, вы не найдете клиники, подобные нашей. Особенность нашего учреждения в том, что специалисты обладают знаниями в смежных дисциплинах урологии, андрологии, эндокринологии, практически все из перечисленного и больше. Это и ваши тоже специализации. Еще говорите о том, что у нас работают только врачи-мужчины с медицинским стажем более 10 лет. А все ли так?
Да, то есть я с гордостью хочу сказать, что от Урала до Владивостока, то есть это единственное учреждение, которое занимается вот только мужчинами. И специалисты, которые у нас работают, они проходят строгий отбор, то есть просто так к нам в клинику не устроишься.
Просто так вам в клинику все-таки может попасть пациент с проблемами или без профилактических целях? Каким образом, где находитесь, как долго нужно ожидать приема? То есть вот через какое время можно попасть, если записаться к доктору?
Значит, у нас есть сайт, можно на него зайти, задать вопросы. В этот же день вы получите ответы. Можно записаться к нам в клинику по телефону 48 38 38. Находимся мы на Маратовском кольце. То есть ждем всех, у кого есть какие проблемы и без проблем, просто для профилактики.
Я бы на этом сакцентировала все-таки внимание, что люди, у которых нет проблем, мужчины, у которых нет проблем, они тоже время от времени должны показываться докторам, хотя в первую мужскую, где их как раз вот квалифицированные врачи и встретят. Основатель и главный врач первой мужской клиники, кандидат медицинских наук Александр Чуприн был у нас в гостях. Спасибо, доктор, вам тоже желаю здоровья.
Спасибо.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Утро. На радио «Комсомольская правда». утро» на радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем эфир. Эпидпорог по ОРВИ и гриппу среди иркутян старше 15 лет превышен почти на 12%. Чтобы не допустить опасного развития болезни, Роспотребнадзор просит позаботиться о своем здоровье, провести обязательную влажную уборку, применять профилактические препараты. Кстати, хорошим подспорьем в плане профилактики и лечения вирусных заболеваний и гриппа может стать продукция компании «Шалфей» – сибирские целебные травы. А и сейчас с нами на связи представитель компании «Шалфей» Николай Петров. Доброе утро.
Здравствуйте.
Николай, ну сейчас каждый рискует заболеть ОРВИ или гриппом, и я предлагаю начать с профилактики. Что бы вы посоветовали тем, кто не хочет оказаться на больничном?
Конечно же, наша фирма может предложить различные биологически активные добавки. Их достаточное количество у нас в качестве профилактических средств, как средств, которые могут быть использованы в качестве дополнения тому, что назначил лечащий врач. Биологически активные добавки, в их состав входят растительные объекты. Флавоноиды, обладающие B-витаминной противовоспалительной активностью, желчегонным эффектом, скажем, эфирное масло, обладает свойствами и бронхолитическим действием, обладает бактерицидным эффектом, ну и так далее. Дубильные вещества также обладают бактерицидным действием на коковую флору, ну и так далее.
Скажите, а на производстве каких продуктов специализируется компания «Шалфей»?
Это противовоспалительные средства, профилактические при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, заболеваниях печени, заболеваниях бронхолегочной системы. Ассортимент достаточно большой, более 100 наименований на сегодняшний день фирма производит.
То есть это травы, сборы, бальзамы?
Да.
А откуда поступают травы?
Травы в основном у нас поступают непосредственно из Сибири, поступает с Алтая, с Дальнего Востока. То есть это территория Российской Федерации в основном.
Николай, расскажите, какие еще травы или сборы могут быть полезны?
Ну, здесь можно отнести такие растительные объекты, как календула или ноготки. Используются здесь цветки, содержатся такие соединения, как каротиноиды, то есть провитамин А, аскорбиновая кислота, ну, яблочные кислоты. Кроме этого, содержится флавоноидный комплекс. Ну и, конечно же, используется, особенно при начальных стадиях, скажем, начинается ангина или тонзиллит. Очень хорошо действует именно в виде полоскания. Для этого готовится таким образом. Берется 10 грамм, то есть столовая ложка на 200 миллилитров кипяченой воды, настаивается на водяной бане горячей, и 200 миллилитров берется. Затем используется для полоскания ротоглот, при тонзиллитах. Далее, ромашка аптечная тоже очень интересный растительный объект. Она широко используется в медицинской практике. Здесь используются также цветки. Цветки богаты эфирным маслом, очень ценными компонентами, такие как группа азульенов. Кроме того, здесь содержится группа флавоноидных соединений, кумариновые соединения и органические кислоты. Ромашка используется при заболеваниях в качестве антисептического, противовоспалительного средства, особенно в начальных стадиях, при ангине, тонзиллите, стоматите, в качестве полоскания. Ну а в дальнейшем, если только идет прогрессирование заболевания, в этом случае подключается лекарственное средство, которое рекомендует врач. Еще мне хотелось бы сказать о таких растениях, как чебрец. Богородская трава – это растительный объект, тоже интересен с точки зрения медицинского применения. Биологически активная добавка, она также содержит соединения, такие как эфирное масло, главным компонентом тимол его является. Здесь содержится также алионоловая и урсоловая кислоты, флавоноидный комплекс, дубильные вещества. Используется в качестве средства в комплексе с другими лекарственными препаратами, оказывает бактерицидное, отхаркивающее действие, ну и применяется в качестве отхаркивающего, особенно в начальных стадиях простудных заболеваний. Ну и в дальнейшем в комплексе с другими препаратами также может параллельно быть использовано. Другой растительный объект – это шалфей. Тоже интересен тем, что содержит эфирное масло, в котором найдены цинниолы и ряд других соединений, флавоноидный комплекс, дубильные вещества. И используется в виде настоя для полоскания. Обычно 10 на 200, как правило, ингаляции. И шиповник. Это, конечно, интересное растение. Оно содержит очень много аскорбиновой кислоты, то есть витамина С. Здесь содержится витамин К, витамины группы В, флавоноидный комплекс, обладающий П-витаминной активностью. Ну и органические кислоты. Используется как витаминное средство и повышающее защитные силы организма. Мне хотелось бы остановиться на двух спорах. Давайте посмотрим такой сбор, как бронхолир фито. Сюда входят липы, цветки, подорожника, листья, солодки, корни, чабрец, шиповник. Мы здесь видим, что этот комплекс дополняет друг друга. Здесь мы наблюдаем действие патагонное и откаркивающее, и иммуномодулирующее, бактерицидное и поливитаминное. То есть здесь весь комплекс веществ, который необходим именно при простудных заболеваниях в качестве профилактического средства и в качестве дополнительного лечения именно в комплексе с другими препаратами. И еще мне хотелось бы остановиться на таком сборе, как бронхолисан. Сюда входит солодка, чабрец и фиалка. Они также дополняют друг друга. Чабрец обладает и бактерицидным, и отхаркивающим, противовоспалительным действием. Солодка тоже отхаркивающим свойством обладает. Кроме всего прочего, способствует улучшению работы иммунной системы. Ну и фиалка обладает и противовоспалительным действием, и отхаркивающим свойством. Таким образом, эти сборы в виде БАДов, они достаточно интересны тем, что идет, как говорится, комплексное воздействие на патологическую флору, которая у нас в это время в организме присутствует. Большим спросом пользуется это лист черной смородины, который, в общем-то, в своем составе содержит больше аскорбиновой кислоты, чем сами плоды. А плоды, в общем-то, нам известно, что они содержат огромное количество аскорбиновой кислоты. Именно лист смородины может быть использован в качестве средства, повышающего иммунитет, сопротивление заболеваниям, применяется также при простудных заболеваниях в качестве уже вспомогательного средства с основными назначенными врачом лекарственными средствами. Малиный лист, вот наряду непосредственно с самими плодами, он тоже используется как иммуностимулятор, повышает иммунитет. И применяется также в виде настоя, столовая ложка где-то на 200 мл, 15 минут на водяной бане. Потом используется в качестве средства для профилактики. Как правило, применяет, если для профилактики, где-то 1-2 раза в день. Но если уже это случилось, то тогда прием ведется где-то уже большее количество раз, где-то до 5 раз в день. Здесь имеется противопоказание. Беременность до 32 недель – женщинам не рекомендуется использовать малиный лист. Если человек, что называется, уже как-то все-таки заразился, то очень часто используются такие объекты, как липы, цветки. Применяются в качестве средства именно при простудных заболеваниях, особенно в начальных стадиях. Ну а потом в качестве вспомогательного идет вместе с другими средствами, которые назначил врач. То есть именно липовый чай – это прекрасное патагонное средство, принимает, как правило, при простуде 2-3 раза в день после еды. Но лучше всего действует именно на ночь. Вот. Также используется для полосканий при воспалительных процессах.
Николай, скажите, а где могут наши слушатели приобрести продукцию?
Ну, обычно продукция реализуется через аптечную сеть, поскольку это утвержденные биологически активные добавки госсанэпиднадзором, которые находятся в Москве. Вот. И, конечно же, в специализированных магазинах.
Ну вот я еще знаю о достижениях компании, хотела с вами поговорить, что Шелфей стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России». А на конкурс были представлены масло кедрового ореха с берегов Байкала, еще бальзам «Байкал Жемчужина Сибири Стресса-Норм» называется он. Что можете рассказать об этом?
Кедровое масло, конечно, это продукт очень интересный, тем более, что масло получено методом холодного отжима. Здесь никаких вредных примесей нет и быть не должно, поскольку это экологически чистый продукт. Он содержит в своем составе полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы нам именно для нашего организма, то есть способствуют улучшению холестерина. И, конечно же, здесь содержатся аминокислоты, белки, очень много витаминов. Используется для поддержания иммунитета, для улучшения обмена веществ. Ну и, конечно же, при повышенном холестерине, при повышенном артериальном давлении, как профилактическое средство. Ну и, конечно, для снижения риска риска обострения заболеваний почек. Что касается других объектов, они обладают антистрессовой активностью, то есть защищают наш организм от стресса. И поэтому, конечно же, эти продукты, они очень ценны. И я считаю, что они, что называется, недаром так высоко оценены, отнесены в группу 100 лучших товаров.
Николай, расскажите о планах компании, о перспективах развития.
Планы компании, конечно, достаточно амбициозны. Компания постоянно работает над совершенствованием, над расширением ассортимента. Продукты постоянно разрабатываются, привлекаются вузовские преподаватели НИИ, которые у нас здесь в Иркутске. То есть здесь все идет на научной основе с учетом пожеланий потребителей по тем или иным направлениям.
Ну что ж, спасибо большое. Слушателям напоминаю, что с нами на связи был представитель компании «Шалфей» Николай Петров. Вам спасибо за ваши советы и здоровье.
БАД не является лекарственным средством. Проконсультируйтесь со специалистом.
Утро. На радио «Комсомольская правда».